Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Вот. Мне тут знаки подают. Важно вас спросить, есть ли у вас кошка? Кошка.
Есть.
Ешь?
Да.
Это прекрасно. А вы ее прям можете представить. О, прекрасно. Прекрасно.
У земли дурку. Примерно так.
Ой, лапы мокрые, уже где-то.
Уже где-то в воду залезла.
Ну хорошо. Еще раз здравствуйте. Я хочу представить, знаете, ну вот у нас уже запись идет, и я думаю, что кто-то уже там в будущем когда-нибудь это смотрит, в каком-то недалеком будущем. И я обычно начинаю с такого, как с представления сначала наших отношений. Вот вы бывали у меня на там, облачных ретритах, но мы виделись вот Дмитрий с вами в Киеве. Да, и, в общем, ну как-то мы так общаемся, и я помню, что вы записали очень красивую музыку по мотивам ретрита в Абисабе. Это было очень такая...
Ну, она в процессе создавалась, да?
Да, в процессе. В общем, вот такой какой-то формат наших отношений. Уже несколько лет мы как-то на какой-то связи. Вот, но дальше я обычно вот в этих разговорах сейчас спрашиваю на людей, вот и хочу вас спросить, чтобы как представились, как вы хотели бы представиться сейчас вот некой там аудитории, которая нас слушает, мы не знаем, кто это, но какие-то люди, которые вот за мной там следуют. Их не очень много, но вот есть некоторое количество. И где вы сейчас, как вы сейчас, что вы сейчас делаете? Начнем с этого, а дальше пойдем куда-то в разговоре.
Ну, хорошо. Я Дмитрий. Наверное, все-таки я музыкант, я себя так ощущаю в первую очередь. Mm-hmm. Хотя в последнее время у нас появился ребенок с особыми потребностями, поэтому основным занятием стал как бы, уход, не уход, но пребывание рядом, которое mm-hmm. требуется постоянно. Но, тем не менее, я все равно продолжаю свою деятельность как музыкант, даже в таких условиях, насколько есть возможность. Вот. Ну, ты про себя сама скажешь?
Да, я про себя сама могу сказать. Меня зовут Лала. Я тот человек, который очень радуется присутствию рядом со мной в жизни вот этого человека.
Музыканта.
Да, музыканта в первую очередь, да, и человека, который взял на себя очень непростой труд по сдерживанию энергии нашего младшего особенного человека, да, чтобы я могла проявляться как художник, и чтобы я могла проявляться как творческая личность, да. Так как у нас, ну, так получилось, да, что когда Дима переехал жить в нашу страну...
2013 год,
да. А вы, Дмитрий, откуда?
Извините. Ой, звук пропал.
А вы откуда, Дмитрий?
Петербург.
А, из Питера. Угу.
Да.
Из 13 года вы в Киеве, да?
Да.
Mm-hmm. То так получилось, да, что как раз он попал на все очень интересные события, начиная с 2014 года.
С 2013, да, считаю.
Да, ну они уже в 2013 там было mm-hmm. очень интересно, да. Вот тут как раз так получилось, что мы расписались осенью, в сентябре, да, а в декабре уже как бы начались все эти интересные события у нас здесь, вот, в Киеве. Я сама из Кривого Рога, хотя живу в Киеве очень давно. И вот начиная с того времени, так получилось, что я все время удивляюсь тому, что рядом со мной мужчина, который приехал из Питера, да, и так отчаянно радуется, торжествует, вот, приветствует все, что происходит в нашей стране. да, и как-то помогает, ну, чем может на своем месте, да, начиная с того времени. У нас есть семейная шутка, у меня папа, ну, родители в городе Кривой Рог, да, находятся, и у нас папа шутит, говорит, мы себе завели тундробандеровца, да, у нас такой, да, такой у нас есть свой, кажется, засланный казачок. Так что, ну, такая у нас семья. Кроме того, у нас, кроме младшего, у нас есть еще двое старших, да, детей здесь непосредственно в Киеве. Вот мы вместе, впятером и кошка, да, сейчас здесь.
То есть вы в Киеве сейчас, и какая там ситуация у вас? Ну вот, с войной, понятно.
Ну, в наушниках можно сказать, что спокойнее.
Можно даже.
Когда ложишься музыку спать, то не всегда. Сегодня, например, малого в 5 утра разбудил далекий взрыв, и он так и не уснул.
У него очень высокая чувствительность к вибрациям. К вибрациям, звукам и психической энергии. Вот это вот самое сложное, да, он чувствует... именно напряжение, вот то напряжение в воздухе, которое другие ощущают там во время полнолуний или там каких-то погодных изменений, да, или просто социальное изменение массовое, когда идет, он очень все это сразу же считывает, и, естественно, тут достается всем, потому что он все это демонстрирует, он показывает, он считывает эту эмоцию, да, и он ее выражает.
Хотя внешне формально, может быть, ну, ничего и не происходит такого. После 4 карантинов, как бы, ну, привыкли к пустым улицам, закрытым магазинам, да, и внешне может показаться, что, в общем, ну, бамкнуло там где-то что-то.
Ну, стекла подрожали, позвенели, да.
Что это там бумкнуло?
А он ходит, да, и цитирует мультфильмы там всякие, и поэтому он цитатами из Винни-Пуха ходит, или из
Гава,
да, младший? Ходит. Младший, да.
А, ну, а сколько ему лет?
Он разговаривает много цитат.
5,5. Угу.
И цитирует Винни-Пуха.
Ну, он из особенностей, да, из-за у него аутический спектр, да, и он, ну, он ближе к Аспергеру, то есть он вербально, он разговаривает, но много цитатами. Мы, конечно, он нас так веселит где-то какими-то своими цитатами, там, бах, он, ой, что это так бумкнуло? Ну, то есть цитатами. Он говорит, или пролетает что-то, жужжит, он говорит, зачем тебе жужжать, если ты не пчела, да, ну, как бы. Вот, и, ну, недавно Дима записал сэмпл, да, так где-то использовал.
Он очень прочувствованно кричал, кто вас сюда звал, кто? Тоже из котенка Гаву, да, там черный кот кричит. Но у него это было на таком порыве, на такой эмоции. Я даже попросил его несколько раз повторить, но с каждым разом все лучше у него получалось.
Вы его записали?
Да, да, да.
То есть это где-то сохранится в каком-то музыкальном сэмпле?
Я думаю, да. Да.
Понятно. Старшие дети, в общем-то, тоже сначала, ну, с самого начала, да, когда все это только началось, мы как-то вместе стали организовываться. Если честно, я поразилась, что в первый и второй день моя старшая дочь, да, она организовалась лучше, чем я. Ну, то есть, как-то вот она четко стала по списку инструкций действовать, то есть собирать все, что нужно, а я еще сутки боролась и кричала, я ничего не буду собирать, я никуда не пойду, я никуда не поеду. В общем, пока меня муж не убедил в том, что, ну, как бы мы никуда не едем, мы просто складываем, да, мы собираем тревожные, да, сумки с важными документами и так далее. Ну, я посмотрела на окружающих, думаю, интересно, из 5 человек одна я уже здесь паникую. Но я паниковала именно по поводу, что я никуда не поеду. Ну, то есть я никуда не хочу выезжать, я никуда не хочу уезжать, то есть я буду здесь. И я потом только как бы себе задавала вопрос, ну, почему я так цеплялась, да, за это место, почему я не хотела отсюда уходить. Вот. И, наверное, большим подарком случилось для меня и, ну, наверное, для всех нас, потому что мы же об этом часто общаемся и с детьми, и с мужем, то, что я где-то, наверное, полтора года, как училась в юнгианской школе, mm-hmm. да, психологии и как бы на курсах личного развития, да, то есть не на психолога, а именно на курсах личного развития. И прошла очень сложные программы, которые помогли трансформировать вот эти внутренние фигуры, да, там, паникеров, там, страха смерти, деструктивы всякие, да, и вот, вот это вот сейчас, наверное, базовая опора, сильные, проявленные сильные архетипы, фигуры, которые помогают увидеть мир вообще другими глазами, вообще посмотреть на все это по-другому. И сейчас это может звучать, ну, где-то, может, ненормально, но мы, наверное, действительно достаточно ненормальные, чтобы остаться, да, на одном месте, никуда не убегать, вот, держаться ногами за землю, за то, что нас питает, кормит. Да, и я могу сказать, что опыт сложный, тяжелый, ну, где-то страшный, но настолько глубокий и потрясающий. И я рада, что мы именно остались, и что мы имеем возможность вот в этой среде, в этом опыте раскрыться как я, да, как твое настоящее внутреннее на те, ну, 100%, ну, 99%, то есть на тот максимальный ресурс, на который это возможно. Я поддерживаю людей, которые со мной общаются, да, я, ну, стала в какой-то мере опорой для людей, которые видят, что мы не паникуем, не уезжаем, не бросаем, мы решаем, договариваемся. Но очень интересно, что в этот момент я опираюсь на мужа, да, пока я здесь кого-то, вот пока я тут кого-то, да, поддерживаю и успокаиваю, и как-то организовываю, в этот момент он меня держит. Mm-hmm. И я ему все время говорю, что ты меня держи. Вот если ты меня держишь, я могу держать еще кого-то. Mm-hmm. И вот это прям, ну, очень ценно.
Я, в свою очередь, опираюсь на огромную поддержку, которая идет извне.
Это что
люди постоянно пишут, что-то mm-hmm. присылают какие-то деньги, спрашивают, как вы. Кому-то что-то нужно объяснять, кому-то что-то нужно рассказывать. Иногда просто копирую сообщение, но все равно это очень важно, потому что вдруг обнаружилось, что у нас действительно очень много друзей, причем в разных концах земного шара. Да. Люди, с которыми мы долго не общались, вдруг стали проявляться. Да. Люди, с которыми мы, может, рассорились, стали проявляться. Люди, которых мы вообще не знали, даже люди, у которых нет никаких общих знакомых в Фейсбуке, проявляются и пишут, как вот. Откуда ты, из Англии, из Германии, ну, это, конечно, все очень помогает, поддерживает.
Да, поддержка потрясающая. То есть настолько сильная, что чувствуешь, как это происходит. И очень интересно, в этот период стало ощущаться общая молитва. И есть вот ощущение, чувствование, когда о тебе молятся. Это настолько слышно. Вот раньше я-то молилась за кого-то и думала, ну, насколько это чувствуется или ощущается, да? А сейчас я понимаю, что это работает. Это настолько сильно работает, что вот перед сном, когда начинаешь молиться о своих близких, потом расширяешь круг дальше, дальше, охватываешь постепенно, расширяешь, да, и охватываешь страну и о мире вообще в целом, да, просишь. И в то же время идет такой какой-то обратный поток, и ты чувствуешь, как будто вот голоса этих людей, которые молятся о тебе. И это такая подушка, вот прям подушка безопасности какая-то. Она явно стала ощущаться, и чем дальше, тем сильнее. И вот в этой ситуации ходишь и думаешь, ну вот как интересно, да, и мудро все у Создателя. Когда мы начали молиться за других. То есть когда вот она настоящая.
Тогда вы начали чувствовать тоже, что о вас молятся.
Да, да. Что это все, что, ну, наверное, тоже такой ценный опыт, что ты начал понимать. Мы когда говорили, что вот Бог внутри, да, но в этой стрессовой ситуации ты вдруг понял, что он реально внутри. Вот не где-то там, не здесь, не вот тут, не далеко там на краю Вселенной, а вот что вот он там. Если раньше это были слова, о которых, ну, мы знаем, ну, мы говорим, ну, да, ну, это известно, ну, такая известная фраза, то теперь это стало опытом. И когда ты понял, что он внутри, на собственном опыте, да, ты начинаешь видеть Бога внутри всех.
И вокруг тоже.
Вокруг. И вот этот, наверное, это, наверное, вот, ну, для меня лично, это вот сейчас, в этот период, это потрясающе. То есть я вижу, как, насколько сильно меня любит Бог, меня, мою семью, моих детей, как сильно Он любит через других людей. Ну вот я четко вижу, я понимаю, что вот прям через них. И они разрешают этому быть, они как бы открываются этому и разрешают себе эту любовь проявлять. И вот это очень вдохновляет и поддерживает.
Лол, вы сказали, ну, вначале, что вот вы не жалеете, что не уехали, потому что именно вы видите, как все вот раскрывается на, там, на 99%. Вот вы это имеете в виду, что вот, вот эта взаимосвязь с людей, вот это чувство Бога, вот, про это, вот, что это какой-то потенциал начинает
это раскрываться? Это и еще я вижу в этом потенциал... когда человек на своем месте.
Вот, да, вот, личного раскрытия какого.
То есть личного раскрытия. То есть когда ты именно здесь, именно в этой точке, вот не там. Кому-то, возможно, надо было уехать для того, чтобы раскрыться на 100% там. Это не вопрос того, что всем надо было оставаться на месте, а вопрос в том, чтобы быть на своем месте. Вот мы все время, я все время задавала этот вопрос, я говорю, а как ты чувствуешь? Может быть, я ошибаюсь? Мы говорили со старшими детьми, да, я говорю, может, я ошибаюсь? Но они мне то же самое говорят, вот мы все чувствуем, что наше место вот здесь.
Это во многом интуитивное решение, и каждый день, может быть, я себя об этом спрашиваю, да, и каждый день мне приходит четкий ответ, не дергайся, все нормально, будь здесь, будь вот в этом месте, вот в это время, сейчас, делай то, что можешь.
И вот это делай то, что можешь, оно все, оказывается, ты можешь еще больше, и еще больше, оказывается, ты можешь. И выясняется вдруг, что и еще. И я себе всегда задаю вопрос, а вот смогла бы я сделать это, если бы я была вот там, в той точке, или там? И я понимаю, что нет. То есть, и часто мне, и Дима мне говорит, вот, а вот представь, вот, вот ты сейчас сделала это, а смогла бы ты сделать это же, вот если бы ты уехала? Или говорит, а если бы ты уехала? Я говорю, вот была бы беда, да? То есть я бы не смогла помочь вот этому человеку, я бы не смогла так поддержать вот того человека, целую семью. Ну, я понимаю, да. Ну, насколько это возможно, настолько мы будем полезными здесь.
А вот что вы делаете, ну, вот конкретно, если можете там что-то назвать, вот в чем сейчас ваша основная деятельность заключается, вот просто какая-то бытовая, вообще любая, там, поддержки других, вот как вы говорите?
Физически я заниматься волонтерской работой, на которую способны здесь очень многие люди, да, я не могу. Я задавала себе вопрос, да, насколько я буду полезна физически. Ну, разобрав один там шкаф от мусора в шкафу, я пролежала там пару часов и поняла, что с меня такой волонтер, ну, знаешь, что называется, не можешь помочь, не мешай. Да? Я задала себе вопрос, что могу я? Я художник, я иконописец, я тоже веду некоторые практики, занятия, да, со мной, у меня есть группа учеников, у меня есть группа, ну, скажем, сочувствующих ученикам, ну, то есть те, которые занимающие, да, занимаются подобными практиками.
Какие практики?
Я обучалась краниосакральной терапии с биодинамическим подходом, и у меня есть очень давнишний глубокий опыт в рейки, тантра-рейки, то есть у меня тантрический опыт, собственно, на котором мы познакомились с мужем, да, и на этом мы сошлись. Поэтому я говорю, я держу его, он держит меня, и вместе мы держим это место.
Цигунский.
Да, ну и цигунский очень большой опыт, да, цигун. И вот где-то, ну там занятия там по терапии осознавания, да, какие-то для того, чтобы можно было помочь людям разобраться с их вопросами. То есть я не психолог профессиональный, но за счет того, что я веду такую преподавательскую деятельность, да, очень давно уже, у меня есть некое окружение, которое в нынешний момент опирается на меня как на учителя, скажем так, да, или как на тренера, как на человека, который может...
который вдохновляет.
Да, вдохновить.
Алла, а вот ваша группа открыта или закрыта? Да, можно кого-то приглашать еще? Какой?
Можно, я провожу там практики такого типа, ну, я... Говорю, что кто готов к знакомству с внутренним потоком, да, с рейки, я могу пригласить. Я писала у себя на страничке о том, что кто хочет, я могу пригласить. Я группу закрываю для того, чтобы меньше было людей, которые могут как-то это все...
Лишних,
да, людей, лишних людей, да, то есть пусть будет достаточно чистым поле, то есть это прежде всего защищает тех, кто приходит туда заниматься, скажем так, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, потому что очень много сейчас происходит, ну, такого по поводу рейки, да, очень много всего уже написано негативного. Вот, и я прежде всего начинаю говорить о том, что если я вас зову заниматься не с чем-то там особым выделенным, а с тем, что внутри вас. Рейки — это божественный канал, на который человек, да, человек, который соглашается работать с внутренним Богом, скажем так. То есть я разворачиваю людей внутрь. Говорю, я вам ничего сверху не приходит, и никаких настроек не делаю. Мы знакомимся с тем, что есть внутри нас, у каждого человека. Вот, вот этим я помогаю и поддерживаю такими практиками. Ну, кроме того, на моей личной странице я выставляю картины, которые я пишу, они тематические, и они все достаточно... как это?
Излучающие.
Да, я даже не знаю, как это правильно объяснить. Да, у меня
информативные.
Информативные, да. Вот, потому что мое свойство вот писать такие... работы, которые связывают два мира. Да? Наш плотный мир и тонкий мир. Начиная с иконописной школы, да, иконописи, и дальше это такое визионерская такая живопись, да, которая транслирует какие-то вещи. И вот все, что я поняла сразу, первые несколько дней, что у меня есть доски, да, готовые, подготовленные под иконы, и я должна за это сесть и должна это сделать.
Быстро и целенаправленно.
Причем быстро и целенаправленно, да. И очень многих людей поддержало как раз то, что я писала икону и каждый день выкладывала. Вот начала это, вот сделала это, попросила благословения у своего уже родственника, да, ну, батюшки, да, что, говорю, благослови на икону, получила очень щедрый поток, ну, вот на все это. И вот мы всем миром писали это знамение, да, да, икону, защищающую от нападения врагов. И люди буквально каждый вечер заходили посмотреть, как продвигается, как оно идет, как оно... Я поняла, насколько важно людям заходить и видеть, что вот я это пишу, вот я это делаю, вот оно движется, что есть процесс. Вот. А Дима, конечно, в это время, как это, у нас тут свой фронт, ну, дома, потому что младший, ну, он же постоянно пытается, да, войти в то, а что мама тут делает такой, ну, как бы стать помехой. Да, тут у меня своя нерушимая стена.
Ну да, он пытается переключать все на себя. Есть у него такое свойство. Но... И тут, конечно, даже просто не сорваться, это уже огромная работа сейчас. Тем более, что напряжение получается и извне огромное, и с этой стороны.
И что вам помогает? Что вам помогает
на не границе срываться? Прямо вот...
Что? Что вам помогает не срываться?
Что помогает не срываться? Дыхание. Ну, какие-то практики осознанности, mindfulness, да, которые там года полтора усиленно практиковал, они иногда помогают. Конечно. Это просто пауза, просто попытка какого-то взгляда сверху. Не хочу сказать, что это всегда работает, но это иногда помогает, конечно. И без этого опыта было бы гораздо сложнее.
Да, еще нас двое. Ну, в смысле, что когда я вижу, что происходит, ну, уже горят провода, да, и, ну, как бы человек не может, может, да, что, да, я сразу делаю так, выйди, и я встаю, вот это все. Ну, потому что, как бы, здесь тот случай, да, когда ребенок, он такой, что...
Искрит.
Да, здесь обычный родительский способ наорать и тем самым успокоить, да, или там тряхануть и успокоить, ну, он не работает.
Mm-hmm. То есть это слова тут тоже не очень работают.
Слова убеждения здесь тоже не работают. Воспитательный процесс тоже не работает. То есть это другая система, да, с таким ребенком надо работать по-другому, вообще по-другому. Но для этого надо быть настолько в биодинамике, да, в держать среднюю линию, вот эту выравниваться, внутри себя в первую очередь этот мир создавать.
Старшие дети.
Да, он очень отражает то, что происходит и в нас, и то, что происходит снаружи.
Старшие дети, как вообще, сколько им и как они вообще справляются?
Сама расскажи.
Старшие дети.
Это Агния. Расскажи, как тебе. Как ты переживаешь это все? Можешь рассказать сейчас?
Ну,
нет? Сложно? Да.
Ну, скажем так, я...
Ну, не хочет, не, я... может... или хотите.
Почти все время я занимаюсь вышивкой. Это, скажем так, это вторая картина, которую я вышиваю вообще в целом. Но это настолько медитативное занятие. Скажем так, меня успокаивают повторяющиеся действия. Какая-то рутина, возможность повторять, да. Пусть это будет, например, раскачивание на качели, хождение туда-сюда, вертеть что-то в руках, щупать грани. Либо вышивка.
Это у нас тоже Аспергер, и это тоже одна из причин, по которой мы никуда не поехали. Потому что изменение обстановки, маршрут, изменение, ну там, отсутствие знакомых вещей, это два человека, которые от этого просто, ну, им будет очень тяжело.
Да. И тяжело будет окружающим.
А если будет тяжело им, да, то окружающим будет невероятно тяжело. То есть, да. Потому что, ну, тоже бомбоубежище сидит сюда. Агнии 19 с половиной. Да, вот, ну, она попыталась устроиться на работу до войны, буквально за день до войны тут все закрылось. Ну, она устроилась таки на работу буквально там через 2 дня. Ну, так как магазин, да, но так как сейчас там, ну, мало работы из-за малого количества продуктов, да, они их привозят, они есть, но разбирают быстро, поэтому не в ее отделе, там как раз кондитерка, ну, сладкая, да, как бы, поэтому вот она сейчас на работу не выходит. Но меня поразило, как она вот эту первую неделю войны, да, человек сосредоточился на том, что вот ей на работу, ей надо выйти на работу, что-то там помыть, прийти сделать, то есть она справилась, ну, вот с этим первичным стрессом, ну, а дальше вот она вошла в свой режим повторяющихся действий для того, чтобы успокаивать.
Плюс она во многом держала и поддерживает закупку. Закупку основных продуктов, да.
Это у нас самый главный поставщик. Да, это у нас главный поставщик, который может найти где, что,
обойти несколько магазинов, сравнить ассортимент, цены. На это нужно терпение, которого у меня, например, нет.
Ну, а мне физически тяжело обойти такое количество магазинов. Вот она этим занимается, и прекрасно.
То есть у вас распределены как-то обязанности там в семье, да, среди старших?
А средний где-то сейчас ушел в телефон, наверное, тупить в кухню, да? У него среднему 15 с половиной, да, 16-й год. Вот, ну, у него...
Он в основном на кухне.
Да, он по кухне главный, потому что он любит готовить, я его все время туда подпрягаю, да, и мы с ним вместе там что-то чистим, что-то режем, что-то делаем. Вот вчера он с удовольствием у нас случайно 24 или 23 мы муку забрали, да, мы успели забрать, у нас своя диета, да, безглютеновая за счет, ну, вот этих особенностей, да, как бы у ребенка. И опять же, нас это спасло, потому что мы заказали безглютеновую муку случайно и случайно, ну, много, как-то вот так интуитивно я захотела ее заказать, она приехала, и вот приехала, по-моему, 24-го мы ее и забрали. Успели. С почты, да, мы забрали. Или 23-го, ну, как-то мы вот накануне, да? Угу. Поэтому у нас получилась закупка муки, из которой мы можем...
Какие-то вкусные страшные очень поддерживать.
И очень интересно было то, что когда стали разбирать продукты, естественно, когда нас выпустили уже из-под...
Длинный
был комендантский час. Вот первый, когда первые шли диверсанты, да, вот это все, и нас закрыли для того, чтобы почистить от диверсантов город, то мы вышли, когда в магазин, очень было интересным, и, ну, где-то, ну, мы смеялись где-то, как бы это в такой ситуации, ну, смешно было то, что именно наши продукты, безглютеновые, никто же не брал. И мы спокойно пришли просто на свои полочки, да, и спокойно купили вот это кокосовое молоко, эти кокосовые йогурты детям, да, этот, ну, вот эти глютеновые макароны, да, которые, ну, в общем, они как бы на месте.
Люди с удивлением смотрели, что это еще едят, оказывается. Обычно эти прилавки проходят стороной, да, основной народ. Тут нам повезло, конечно. Ну и вообще вкусная еда, как никогда сейчас, очень важна. Вот эти вот мелкие телесные радости, они очень поддерживают, конечно. Большое счастье, что у нас столько людей, умеющих и любящих готовить в семье. Практически все, кроме меня.
И вы пользуетесь этим.
На кухне иногда очередь выстраивается из желающих что-то приготовить. Так что это важно, да, оказалось. Печенья всякие, да, пироги.
Ну вот успокаиваю, ну себя вот этим успокаиваю, да.
Вот оно прямо чувствуешь, как оно проникает внутрь, вот это вот. Растворяется.
Как вот, просто мне, я сейчас со многими разговариваю, вот, разных
ощущение того, что мир остался.
Что-что?
Ощущение того, что мир остался, мир сохраняется. Вот он проникает внутрь, что где-то...
С едой.
Не все рушится еще. Да. Есть еще какая-то стабильность, есть какая-то опора, пусть вот такая. Не то чтобы она эфемерная, ее чувствуешь. Да, ее очень хорошо чувствуешь. И как питание, и как эндорфины, да, он очень хорошо чувствуется.
Я вот говорю, что сейчас со многими разговариваю, украинцами там в разных местах, в разных городах. Кто-то выехал куда-то, кто-то остался в своих домах. И вот многие говорят об изменении отношений там с соседями, вот просто в какой-то с окружающими людьми, вот как раз вот про еду, там многие говорят, что начинают там готовить, и, там, делиться в подъезде, там, разносить как-то друг с другом, ходить там в гости. У вас как с этим, что-нибудь похоже или как-то по-другому?
Здесь есть такие похожие ощущения. Например, если где-то появляется какая-то еда, то мы можем кому-то позвонить из соседей, да, или нам могут позвонить и сказать, что вот рядом фермер продает что-то вкусное, да. Или в магазине где-то что-то появилось, и нужно туда срочно пойти, да.
Или могут занять очередь. Или очередь могут занять очередь. Я тут стою, иди, вот, давай, приходи.
Ну, и если раньше, например, отношения с соседями зачастую были достаточно напряженными, особенно к бабушке.
Да. Бабушки, да, под нами живут бабушки, да, и бегающий ребенок сверху, конечно, не сильно радует бабушек, то когда вся началась эта история, и вокруг все разъехались, то есть семьи разъехались, остались старики. И когда я увидела на лавочке, да, сидящую бабушку, которая ухаживает за бабушкой, которая лежит у нас внизу, да, ну, женщину пожилую, да, мы с ней разговорились, и выяснилось, что она радуется, потому что она слышит, как мы бегаем сверху над ней. То есть, если до да, до этого момента как бы было, ну, были нервы, да, ну, вы стучите, вы бегаете, вы шумите.
Стучали, да? По батареям, да, там,
да.
Всегда.
То теперь идет другая реакция, да, вы бегаете, значит, все хорошо.
Значит, вот кто-то здесь есть еще.
Если, да, ребенок бегает, значит, все хорошо. То есть вот это поменялось, да, у человека поменялось, ну, это же ребенок, ему же надо бегать, вот так мне сказали прямым текстом, это хорошо. Я, говорит, прислушиваюсь, вот вы бегаете, а все нормально. То есть вот это вот интересное такое, да, изменение. То есть если до этого жизнь, проявление жизни бегающего ребенка раздражало, то теперь оно радует.
Ну и они как-то стали более приветливыми. Бабушки, я заметил. Да. Это такой классический рентген, наверное, свойственный для многих наших подъездов. Когда подъезд и две лавки напротив, и ты проходишь, и тебя просвечивает вот так вот. То есть сейчас это, конечно, другие эмоции совершенно.
Сейчас это
люди радуются,
лучи поддержки.
Да, улыбаются, что кто-то здесь есть, кто-то живой, да, что город держится, что они не одни здесь. Это им важно. Ну и нам важно, конечно.
Ну как вот вы вообще, ну, видите, чувствуете атмосферу в городе в целом? Ну, человеческую, наверное, ну вообще как, значит, ощущается?
Ну, этот город многое пережил, даже в новейшей истории. И видно, что, ну, людям, конечно, тяжело, но они уже хоть в какой-то мере, но были к этому готовы. Да, напряжение есть, но это не настолько, чтобы оно парализовало. То есть люди остаются людьми и даже, как, мне кажется, более мягкими.
Здесь спрашивают, уступить ли вам. Они не собирают прям все с полок, что могут унести. Каждый берет один, там, сколько ему нужно. И
еще уходит. И спросит, если сзади кто-то стоит и спросит, может, вам, давайте разделим пополам, давайте, вот как было, да, мы долго не было овощей, да, и как-то вот овощи разобрали, их не могли привезти. И вот Дима на улице встречает, продает тыкву, да, вот, которую продает тыква, ну, это же каша, это же много чего можно сделать, там, сушить овощи, выпечка. И вот он встречает эту тыкву, с большими глазами приходит домой за наличными деньгами, чтобы выйти из этой тыквы, приходит, а там уже стоящий, который эту тыкву пытается купить. И вот она видит его глаза, то есть его вот это вот, да, состояние. Она говорит, ну давайте разделим. Это они приходят домой, разрезают у нас дома эту тыкву пополам. Знаете, это, и ты понимаешь, что вот она не убежала, да, никуда с ней. Она вот пришла, говорит, давайте поделим, все нормально, мы разделим. Мы так радовались этой половинке тыквы, ну, как бы не то, чтобы мы были голодные, да, ну просто овощи для человека, который, допустим, не ест мясо, ну и для ограниченного там количества продуктов, которые мы употребляем, овощи – это важная, ну, часть у нас. Да. Ну потом позже появилось, мы уже закупили. И у нас здесь есть очень хорошие друзья, которые тоже по мере возможности помогают. Мы без своего транспорта, опять же, еще почему мы никуда не ехали. Переехать с левого берега на правый сложно, своего транспорта у нас нет, хотя есть уже волонтеры, которые абсолютно бесплатно перевозят, если надо, и на вокзал, и в другую сторону города, вот, если очень надо, и привозят еду, да. Ну, так получилось, что у нас друзья достаточно близко от нас находятся, у которых есть машина, и они всегда, выезжая в какой-то магазин, всегда звонят и говорят, у нас тут есть то-то, и нам вот привозят прямо к нам. Вот, тоже большая благодарность. То есть люди друг о друге помнят. Прям помнят друг о дружке, звонят, спрашивают, пишут.
Здесь очень крепкие горизонтальные связи. Меня это поразило еще в 2014 году. Как перестроились люди, как они стали
еще друг другу помогать. С тех времен началось.
Да, да, да. Чаты, какие-то волонтерские движения. То есть это было потрясающе.
Вот я сегодня, когда вчера разговаривал тоже с моей подругой из Одессы. Она, ну вы, наверное, знаете, вот Вика, она сделала этот центр Mindspot, вот Mindfulness, как раз практики осознанности там в Одессе. И она, ну, вот она тоже с начала войны начала участвовать во всяком волонтерском движении, но сказала, что очень хорошо, что все уже было готово. Вот все вот эти связи, они уже были установлены, просто они там занимались, может быть, чем-то другим. И просто сейчас они вот, ну, работают на победу, там, на вот обеспечение всего в военных уже условиях. То есть это, конечно, очень важно, что эти связи уже есть, что их просто нужно как-то вот наполнить новым
содержанием. Да, они как-то очень быстро просыпаются. Я заметил, что чат музыкантов, например, джемующих, да, которые договаривались всегда о джемах каких-то между собой, да, абсолютно только кроме музыки там ничего никогда не было. В мгновение ока стало каким-то волонтерским штабом.
Ну, так же
у нас... Все те же люди...
Чат галереи художников, да, где у меня никакого числа уже...
Ну, в конце февраля.
В конце февраля, да, была выставка. И...
Там же остались еще картины.
Да, но... там они и висят, кстати, до сих пор в этой галерее, да. Так они там...
Смеялась тогда еще. Что надо было подписывать.
Да. О том, что... В договоре было написано, что в случае начала военных действий, да, галерея не несет ответственность за состояние работы. Я считаю, так напряглась. Вот. Ну, как бы, ладно. Вот. Но оно в воздухе просто уже висело, да, эти разговоры. И, думаю, ладно. Ну, сейчас, да, этот чат превратился вот именно в галереи, да, превратился в волонтерский и очень много помощи. И, кстати, первая помощь с очень важными для нас продуктами для ребенка младшего, у него очень выборочное питание, да, то эти продукты приходили к нам из этого чата. Вот когда уже я увидела, что у нас заканчивается главный ингредиент, я так, надо что-то решать. И мгновенно, вот, вечером сообщила, утром мне уже привезли.
Даже денег привезли.
Да. И еще и денег не захотели брать. Я говорю, давайте забыли. Нет, вот нате вам, поможете кому-то другому. Говорю, окей, поможем.
Светлана, да, вы вот сказали, что уже заранее как-то там были предупреждены даже вот по поводу там картин. Просто я вот сегодня разговаривал перед вами буквально с другой еще девушкой, с моей подругой, и она как раз сказала, что она, ну, как до конца не верила вообще, ну, что вот и 24-го она не могла поверить, и они не были готовы, у них не было никакого там чемоданчика, ничего. А вы как, вот для вас это тоже было как-то как все-таки полной неожиданностью, или вы уже были заранее как-то внутренне готовы к этому?
Вот она очень хочет. Да.
Интересно, что прошлой весной, примерно в это же время, я уезжала к маминым родителям, бабушке с дедушкой. И там еще в апреле и летом, все это время, я провела там 4 месяца, и все это время дедушка паниковал и рассказывал о том, что скоро будет война. Ничего к этому не было для меня никаких очевидных знаков, что скоро так и будет. Я была уверена, что он просто сеет панику и занимается непонятно чем. Но дед упорно ходил, собирал еду, консервировал сало, собственно, наводил шороху, нервировал бабушку и меня.
Я перезвоню тебе, хорошо?
Но мне казалось, что это все какие-то глупости, что этого быть не может. Осенью дедушка с бабушкой заболели, потом, ну, это был ковид, к счастью, у них все обошлось, все хорошо, они выздоровели. Но дед начал активную подготовку к тому, что скоро будет война. Надо там.
Ну, старшее поколение чувствует гораздо больше, да, и сильнее.
Я тогда смеялась, а сейчас я понимаю, что он был прав, когда консервировал сало.
Да, предчувствовал. Да.
Ну, мы тоже законсервировали довольно много в этом году, получается.
У меня было тоже какое-то странное ощущение, начиная с лета, которое я не могла... Ну, я больше опираюсь на чувства, на чувствование. Тоже не могла себя остановить в том, что я делала эти какие-то закатки и говорю, куда я столько закрываю? Я говорю, куда я столько закрываю? Я не понимаю, что я делаю. Муж говорит, ну, тебе так спокойнее делай. Ну, я говорю, да, мне так спокойно. У меня как будто все вот успокаивается, я занимаюсь этим, и мы почти доели вот то, что я столько никогда не консервировала, ну, на самом деле. Да, ну и кроме того, у меня есть особенность видеть сны где-то за полгода до начала событий определенных. Это у меня всегда вот там, когда меняется власть, когда какие-то революции происходят, когда потрясения, типа вот пандемии, я всегда где-то за полгода мне начинают показывать сны, которые я вижу как сны, связанные именно с социальными изменениями, общепланетарными, или же это, ну, на уровне страны. И да, мне очень четко показывали, я эти сны осенью рассказала, и мужу, ну, как бы, ну ведь мозг, сознание сопротивляется. Это было четко, это было понятно. Ну и, кстати, опираясь на многие из этих снов, мы тоже остались здесь. Ну, то есть мне показывают в таких снах часто, будет так, делай так. Вот. И при смене власти, ну, то есть когда происходил выбор вот нового нашего президента, да, я всегда задаюсь вопросом, а что будет ждать народ, ну, вот, что будет, какие будут события, и мне показывают, мне снят, да, сны, в которых мне показывают, что будет происходить, и трижды мне снился сон, в котором он убеждал, наш президент во сне, да, меня убеждал в том, что, говорит, я справлюсь, говорит, и, ну, доверься мне, я справлюсь. Я говорю, посмотрим, ладно. Ну вот сейчас, конечно, я в восторге.
Причем Слава была очень скептически настроена.
Да, но вот он все время говорит, я справлюсь, доверься мне. Вот. Потрясающе. Ну, а то, что снилось, было на самом деле сейчас так и происходит. Просто вот, ну, как по ноткам. Вот. Что у нас целый арсенал, да?
Что? Алло.
У нас целый арсенал, да, таких инструментов, на которые мы опирались, чтобы здесь остаться, да? Интуитивных, чувственных.
Ну и рациональное тоже, в принципе. Это было и интуитивное решение, и рациональное одновременно. И каждый день я себя спрашиваю, на всякий случай, переподтверждение какое-то требую, да, все нормально, мы делаем все правильно, да. Если я ощущаю, да. Вот,
то есть опирается на
оно, конечно, интуитивное переживание. Оно требует осесть, настроиться, да, подышать. Тоже, конечно, уникальная практика получается, потому что даже войти в обычную медитацию сейчас очень сложно. Очень большой слой эмоциональный, да, и мыслей много. То есть через них продраться, ну, практически нереально. Как-то их устранить, да, это вот только наблюдать за ними. Ну, в лучшем случае просвечивать сквозь них, да, удается. Убрать, ну, это животные слои уже такие, их никуда не сдвинуть. Может, помните, у Глаши Датышидзе было стихотворение про дыру, да, такое, которое всегда в груди у человека.
А, да, что-то, да, помню.
Не девается, да. Вот я в эти дни первый раз почувствовал, что ее там нет, этой дыры. Теперь там живет кирпич.
И он что делает?
Скажу, что она немного комфортней. Он, конечно, тяжелый и сковывающий во многом, но при этом он дает какое-то ощущение силы и крепости, которого раньше не было. Плотности, да.
Понятно. Лала, вот вы говорили еще в начале, что вы с помощью юнгианских каких-то техник работали. Можете, может, несколько слов об этом сказать? Вы сказали, что как вам удалось как-то проработать вот первичный какой-то страх перед, или вот какое-то чувство?
Знаете, да, самое первое, ну, первое, за что боится тело, да? Тело говорит, мы все умрем. И тут приходит такой ответ, да, мы все когда-нибудь умрем. То есть с этой планеты, в принципе, никто живым
еще не уходил.
Еще, ну, как бы не уходил. Мы действительно все когда-нибудь умрем. То есть рано или поздно. Я проходила программу в Ассоциации глубинной психологии Теурунг. Есть в Одессе такая, если знаете, да, ну, может быть, кстати, очень сильные, настолько сильные люди, да, ведут это все. Это было так глубоко проработано. У меня до этого был панический страх, скажем, смерти, но не смерти как исчезновение, а я большой эстет, да, смерти как некрасивости, да, то есть как я человек верующий, для меня смерть в принципе не существует как процесс, да, но вот этой некрасивости, да, ну, больше всего боялась.
Разрушение тела.
Разрушение, да, вот это. И именно там мне удалось переосознать, да, что природа нашего тела такая же, ну, молекулярная структура, как любая земля на улице, да, как дерево, трава, животные, что, в принципе, это вся природа. Я ее настолько физически ощутила, что вот это все держится кучей, грубо говоря, только потому, что на это есть Божья воля, да. И когда это все рассыпается, оно никуда не исчезает, оно остается вместе с этой же простой природой. И я настолько прониклась этим перетеканием, это какое-то было вот такое осознание того, что я и есть эта природа, бесконечная природа, да, которая возрождается, собирается в молекулярную структуру сложную и распадается, собирается и распадается, но никуда никогда не исчезает. То есть она складывается и раскладывается, как пазл, да, складывается и раскладывается. И меня так отпустило. То есть по поводу там какой-то некрасивости, по поводу каких-то сложных процессов. И я как-то вот это тоже обсудила вот и с Димой, и вот и с детьми. Я говорю, ну, что насколько это красиво в принципе, что, да, душа сюда приходит, набирается вот этого опыта, да, и имеет возможность, ну, мне сейчас сложно говорить про душу, потому что, ну, я, скажем так, увидела, как это все происходит, ну, на том уровне, на котором я могу воспринять. Вот это откровение было показано мне, как мы сюда приходим, да, как мы уходим. И меня это все успокоило, что жизнь бесконечна. А в чем же тогда ценность? Ну, вот задавал самое главное. В чем ценность? Почему, в принципе, мы приняли решение, да, жить? Самым главным, наверное, ресурсом, который я вынесла из юнгианской школы, это что у человека можно забрать все, даже жизнь. У него нет ничего здесь, что ему принадлежит, кроме одного, его достоинства. И вот что для человека, ну, достоинство у каждого свое, да, в понятие достоинства у человека входит свое, самые главные ценности для человека, которые у него есть внутри. Что ты готов сохранить, даже если тебе при этом придется потерять физическую жизнь? И самыми главными, наверное, словами моего учителя, который учил нас, да, вот в Теурунге на занятиях, была фраза о том, что человек после смерти, душа, не может забрать с собой отсюда ничего, кроме достоинства. Именно достоинство дает право человеку на определенное передвижение, да, там в тонких мирах. Ну, то, куда он попадет после этого, где он будет находиться, с чем он встретится. И вот эта ценность, она для меня определяющая. Вот эта ценность, она стала для меня решающей. Я не буду бежать, я не буду прятаться. То есть я не буду создавать панику. Если надо будет уезжать, если это будет важным для сохранения жизни, да, то мы спокойно соберем и спокойно эвакуируемся. Но бежать, создавать какие-то дополнительные трудности тем самым, ну, мы решили, что нет. То есть мы здесь, мы на своей земле, за нами правда, за нами вера, мы здесь полезны, мы можем, у нас есть сила сделать что-то еще. Ну вот, наверное, вот это самое главное, что было вынесено оттуда. Вот эта тема достоинства. И каждый раз, когда я слышу там вот это, там что-то где-то взрывается, да, у меня сжимается вот солнечное сплетение, и я расслабляю его, вот отпускаю, да, эти мышцы, вот этим возвращением себя в том, что я сокровище для Бога, да, я и моя семья любима Богом. И если мы готовы войти туда, да, в мир, то мы в любом случае туда войдем. Будем мы ехать на какой-то машине или на границе где-то с Польшей. Это же мы же не знаем, как это, да? А если мы еще что-то должны сделать здесь, все обойдет и минут. Ну, то есть какой-то вот, может, это фатализм какой-то, я не знаю. Но, наверное, это больше вера.
Yeah.
Я бы не назвала это фатализмом, наверное, больше вера. Ну, такая вера в то, что у Создателя, как говорится, ни одна пуля шальной не бывает, да? Ни один кирпич просто так на голову не падает. А так вообще очень интересно. Я проходила там несколько. Вот один курс «Путь героя», ну, это Таро, основы Таро, да, и высшие арканы Таро. Мы проходили все арканы, выясняя свои личные архетипы, которые проявляются в каждом из арканов. И чтобы подробно как бы проживали их очень долго, это 7-месячная программа, да, на 7 месяцев, проживали, раскрывали, трансформировали, проявляли. И мне сейчас очень интересно, как все эти архетипы раскрываются весь этот период времени, да, как они раскрываются, как они проявляются, и буквально тоже вот как по нотам раскрываются. Видно, какой из архетипов выходит наружу, да, в какой-то момент времени, становится вот прям важным. Да, и так как в каждом из арканов есть плюс и минус, да, то
слабости
и сила, да, и ты прям уже зная их, ты прям наблюдаешь, что вот здесь у тебя проявляется вот эта фигура, у него вот такой минус и вот такой плюс, и ты уже осознанно идешь в этот плюс. Вот это
вы что-то делаете, чтобы воплотить в большей степени вот в этом архетипе вот эту позитивную сторону?
Это такая, знаете, это энергия, которую просто призываешь как помощь, как силу, да, в себе же, внутри себя, да, и опираешься на эту сильную сторону. Я бы назвала, ты просто выбираешь, ты просто делаешь выбор. У тебя есть выбор, вот так или вот так. И ты говоришь, нет, я выбираю вот так. Вот так я не выбираю. И оно отступает. Вот оно так странно работает. У меня нет более точных каких-то объяснений. И вот это очень помогло, очень здорово.
Спасибо. Дмитрий, а вот, ну, вы музыкант, вот мне интересно еще, как вот с музыкой сейчас у вас пишется, что пишется, играется ли, как вообще отношения с музыкой?
Пишется, именно что пишется тяжело. Где-то какой-то блок стоит большой, да. Но, опять же, в таких случаях тут надо чувствовать тонко, что позволено. Где можно, где есть какая-то лазеечка, где может протечь чуть-чуть, да, хоть какая-то струя. Я играю понемногу на многих инструментах, но у меня периодически их отшибает. Сейчас вот у меня единственное актуальное – это маленькая калимба, которую мне недавно Лава подарила. И я ее потихоньку осваиваю каких-то азов, там, какие-то гаммы, арпеджио, простенькие упражнения, простенькие мелодии по нотам. Но вот оно растет. Иногда даже вырываются какие-то импровизации. Я играю для каких-то длинских проектов сейчас одновременно, да. Ночью пытаюсь как-то это все обработать. Ну, в общем, несмотря на условия и внутреннюю зажатость какую-то, оно все равно где-то протекает. Можно за что-то зацепиться, где-то дать какую-то щелочку. И это для меня, конечно, очень важный опыт. Ну, к этим ограничениям мне не привыкать вообще. У меня практически все творчество построено на каких-то ограничениях. Тот же Серафим, когда вот он появился, да, младший ребенок, он жестко отобрал практически все инструменты, кроме маленьких керамических барабанов, он не дал ни на чем играть. Mm-hmm. Вообще. У него есть определенная чувствительность к фальши, и малейшую фальшь он не пропускает вообще. Петь, например, в этом доме позволяется только мне. Не скажу, что я великий певец, но всем другим просто затыкается рот моментально.
Строго следит.
Строго. С инструментами также. Если есть где-то какое-то напряжение через силу, он это блокирует. Или просто отбирает, или глушит, или начинает сам играть. Ну, с барабанами, с калимбой нормально. Тут он дал добро. Поэтому мне не привыкать к ограничениям. Они, в принципе, даже очень способствуют, когда ты не разбрасываешься, не мучаешься, что тебе выбрать там, из тысячи сэмплов одного барабана, какой выбрать. А у тебя есть какое-то вот, ну, минимальное поле, да, область, и ты в ней творишь. Потом где-то может измениться, расшириться, да. Это что вот буквально накануне, в конце января, в феврале, у меня возникла такая работа. Захотелось прожить какой-то внутренний хаос. Это внутренняя демократия такая, когда каждому голосу предоставляется право высказаться. Причем независимо, ну, будет он учитывать другие или не будет. Конструктивно его позиция, неконструктивно, каждый имеет право высказаться внутри. И я собрал такой проект из 8 музыкантов, написал им примерно такую графическую партитуру, да, без нот, но где-то где что должно происходить примерно. Они играли по партитуре с небольшими комментариями, пытался каждому объяснить, что делать, но при этом жестко не руководил. И они не слышали друг друга, не знали, что делать другие. Я старался по минимуму сокращать, когда все это совмещал. Ну, понятно, что кого-то где-то делал громче, где-то тише, где-то, чтобы какой-то порядок в этом проявился. И это был очень сильный опыт, потому что я это чувствовал как себя, как свои внутренние. Это были 8 человек, у которых я, ну, большинство из которых я плохо знаю, там 4 англичан, с которыми я никогда не работал. Какие-то российские музыканты. Ну, для меня это... Вот я прочувствовал, что это мои голоса. Я пропустил через себя, да, где-то они были, где-то они искали выход, где-то они были единой силой, тут получилось, насколько это можно реализовать, выпустить. Вот. Ну, параллельно идет работа еще на нескольких проектов. Все-таки это очень уникальный, очень трудный, но уникальный опыт проживания. Да? Не важно, что вот он сейчас выходит, что есть возможность прямо сейчас это зафиксировать, прямо сейчас отправить, потому что кто знает, что будет завтра. Ну, вот есть. Я благодарен за такую возможность, честно, очень благодарен. Это тревожное время, страшное время, но оно очень много дает. Ну, вот как-то так.
Спасибо. Спасибо.
Ну и вот после этого, да, мы задаемся вопросом, что если бы мы вот все бросили, да, и поехали там с рюкзачками на спине, да, в которых только документы, смогли ли бы мы получить такой опыт? То есть написала ли бы я икону за 11 дней, большую икону, сложную, да, да, без золота. Смог бы он создать такую музыку за такой срок, не оглядываясь, потому что у него большая привычка переделывать,
Да, у меня есть такая привычка.
Погоду может там свою музыку перечищать, ну, вот такой перфекционизм, да.
Сейчас надо действовать быстро.
И да, вот это на тему того, что вот сейчас ты делаешь сейчас, вот сейчас ты вкладываешь, по максимуму вкладываешь. И мы понимаем, что нет. То есть если бы мы уехали, то вот этого вложения максимум в себя не получилось бы.
Спасибо. Я хочу, знаете, ну вот мы уже будем завершать. Я просто там уже следующий скоро будет разговор. Мы можем, если вы не против, через какое-то время еще поговорить, там, да, что у меня нет никаких тут, не знаю, лимитов или чего-то еще. Я бы хотел, знаете, у меня появился такой ритуал во время этих разговоров. Я просто спрашиваю всех, вот с кем говорю, собеседников, о каком-то таком, знаете, послании, что ли, вот людям, миру, там, вот от вас, вот оттуда, из той точки, где вы сейчас находитесь, что бы вы хотели сказать людям. Потому что, ну, мне кажется, это важно сейчас слышать именно ваши голоса.
Ну, хотел сказать, дышите, и услышал громкий вздох справа.
Вот.
Не хочет никуда ехать.
Никогда не надо ехать.
У Серафима любимая фраза.
Да.
Происходит туда ехать. Непонятно, откуда она возникла. Или не хочет туда ехать, да.
Сразу, как только мама вздыхает.
Я глубоко вздыхаю, да.
Вздыхать запрещено.
И он кричит, не хочет туда ехать. Я говорю, Серафим, все, кому надо было, уже выехали. А кому нет, те сидят и глубоко дышат.
Вот это главное, мне сейчас кажется, сохранять вот эту концентрацию на каких-то, ну, базовых элементах телесных, человеческих. Mm-hmm. Дышать, есть, радоваться каким-то мелочам осязаемым. Цепляться за эту жизнь. Вот сейчас.
Ну, у меня постоянное послание всем, которые я сейчас повторяю, оно выглядит так, что нас окружает тот мир, который мы транслируем. Да? И если внутри хотя бы какое-то количество людей сможет найти вот этот UV, да, состояние мастер дождя, который гармонизирует свой внутренний мир, так настолько находится в гармонии внутри себя с собой, что внешний мир тоже выстраивается. И я говорю, если вам сложно найти вот эту гармонию, начните хотя бы с выбора. Выбора в сторону прекратить чувствовать жертвы. Mm-hmm. То есть это то, что я всем в любом... Вот просто перестать чувствовать себя жертвой. Жертвой всего. Обстоятельств, там, политики, недоедания, я не знаю, еще чего угодно. Вот просто прекратить чувствовать себя жертвой. Хотя бы с этого, если начать. И начать искать внутри повод для радости, вот, то очень многое может измениться.
А повод всегда найдется. Всегда можно найти повод для радости.
Было время, когда мне было...
Давай.
Это по поводу радости. Было время, когда мне было очень сложно найти вообще любые причины радоваться. И тогда моя психотерапевтка дала мне задание. Каждый день до следующей сессии записывай каждую причину, которая заставила тебя улыбнуться. Даже если она была максимально дурацкая, запиши ее. И я действительно стала считать каждый раз, когда я специально, случайно улыбаюсь за день, записывать каждую причину. И оказалось, что в целом не так уж и все и безрадостно.
Спасибо.
Ну, для меня это тоже практика многолетняя уже. Я перед сном каждый раз вспоминаю, за что можно поблагодарить, да, хотя бы 5 пунктов, да, которые заслуживают благодарности, отправить куда-то наверх.
Mm-hmm.
Но, и их обязательно выделить самый большой какой-нибудь, вот, главную благодарность для. Это, конечно, тоже очень выстраивает, особенно вот в это время, когда очень, наверное, самое трудное время, когда ложишься спать. Когда ты снимаешь одежду и чувствуешь себя абсолютно уязвимым. Отправляешь сознание отдыхать, и как оно будет дальше? Ну... И практика благодарности, она очень спасает, конечно, в это время. Она придает смысл происходящему, каким бы странным и кошмарным она ни казалась. Она обязательно несет какой-то смысл. Может быть, не сейчас обнаружится, может быть, потом, но он определенно есть.
Спасибо вам большое. Очень было для меня как-то важно все услышать это, все, что вы сказали, именно от вас, именно сейчас, вот, и встретиться с вашей семьей, с такой дружной и мудрой.
Спасибо и вам. С этим... Мы себя тоже услышали.
Да, очень важно было высказаться.
Да. Да, спасибо. Я думаю, что еще кому-то тоже будет важно услышать. Серафима, а вы можете вот показаться, чтобы как-то все втроем...
Агния.
Ой, извините, все втроем как-то... Дмитрий, а теперь вы тоже
давай,
сюда.
Попробуем.
Вот так вот.
А втро... Я просто без очков.
Ничего, я просто... Лала, а теперь вы... Главное, чтобы... Вот, я просто потом это... Чтобы было на картинке у меня. Спасибо вам большое. Очень тепло.
Спасибо вам.
Спасибо, спасибо и вам.
Большое. Спасибо.
Мира нам всем. И внутри, мира. И снаружи.
Мира всем. Счастливо. Пусть он наступит быстрее.
Счастливо.
Mm-hmm.